Говорит радио «Свобода», в эфире во имя гостей. У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях декан факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
И студентка этого же факультета Анна Веклич. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Сегодня мы будем говорить о Санкт-Петербургском государственном университете, о той ситуации, которая сложилась в нем и вокруг него. Внутрикорпоративный конфликт между ректором университета Николаем Кропачевым, другом президента Дмитрия Медведева, и деканом факультета журналистики Мариной Шишкиной в последнее время вышел далеко за рамки университета, стал событием федерального масштаба. В самом деле, если более 400 студентов одного из крупнейших вузов страны, выпускниками которого были Владимир Путин и Дмитрий Медведев, обращаются к президенту с просьбой отправить в отставку ректора, создавшего, по их словам, в университете атмосферу 1937 года, а сотрудники факультета журналистики, на котором вчера, 21 сентября, в течение дня, в кабинете декана следователи проводили обыск, обращаются к генеральному прокурору и министру внутренних дел с просьбой разобраться в ситуации, то говорить уже о каком-то внутрикорпоративном конфликте не приходится. Что же происходит с вузе России? Отмечу сразу, мы бы с удовольствием предоставили эфир ректору Санкт-Петербургского государственного университета Николаю Кропачеву и, более того, предоставили бы ему возможность в прямом эфире побеседовать с деканом факультета журналистики Мариной Шишкиной для того, чтобы поставить все точки над «и». Однако, увы, всем журналистам в Петербурге известно, что ректор с ними не встречается. А если и встречается, то проводит встречи в частном порядке, как это было недавно на встрече с членами секретариата Союза журналистов Санкт-Петербурга. С журналистами, но не для прессы, так сказать. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Марина, ну, первый вопрос, первая просьба, скажем так, к вам. С чего и когда начался этот так называемый внутрикорпоративный конфликт?
Мне вообще не очень нравится сама постановка вопроса, потому что конфликт между неравными субъектами существовать не может. Речь идет о ректоре университета и декане факультета. Я являюсь его прямой подчиненной, и всерьез рассматривать наше противостояние просто нельзя. Это, с моей точки зрения, было бы неправильно.
Ну, это так, простите, вначале назывался просто.
Это так, да. И что касается внутрикорпоративного, вернее, оценки его как внутрикорпоративного конфликта, я здесь тоже не совсем согласна, потому что речь идет о Санкт-Петербургском университете, крупнейшем общественном субъекте федерального назначения, государственного, который существует отчасти на деньги налогоплательщиков. Поэтому все, что происходит в университете, месте, которое должно растить новых людей фактически, альма-матер наших двух уважаемых лидеров государства, не может являться частным делом. Это вот так хочется представить. Вот так очень легко как бы загнать это вот в эти рамки. Я, поверьте, принципиально не согласна. Потому что такой корпоративный конфликт? Это вот внутри происходят какие-то неполадки, надо закрыть крышкой вот эту кастрюлю с паром, там все перекипит, и для внешне на кухне все будет спокойно и стены чистые. На самом деле это не так, потому что те проблемы, которые возникли в университете, они не могут рассматриваться корпоративными. Я сама удивлена. Вот если бы мне кто-то год назад сказал, что я стану героиней такого триллера, такого сериала, я бы никогда не поверила. Я вообще-то по натуре человек очень мирный такой, и всегда пытаюсь выстраивать отношения на уровне диалога, прекрасно зная законы публичной коммуникации. Проговоренная проблема – это отсутствующая проблема. Вот если хочешь ее снять, проговори ее, посмотри в глаза оппоненту, и дальше все будет нормально. Именно с этим наивным ощущением я выходила на сцену ученого совета один раз и второй, когда позволила себе сказать, что в Санкт-Петербургском университете университете все далеко не спокойно, и путь, на который мы встали, он бесперспективный, он нас погубит, и кто-то должен сказать эту правду. И дальше был ответ Николая Михайловича такой, который ни я, ни мои коллеги, ни студенты предполагать не могли. То есть вот правильно ли употреблять это слово, оно может быть не очень красивое для меня, но это такой фантастический комплексный наезд на структуру и на отдельного человека. Что добивается этим ректор? Как он хочет выйти из положения, я не знаю. А уровень моих претензий очень простой был. Я, скорее всего, озвучила точку зрения большинства сидящих в зале, которые просто в силу объективных причин не могли это сказать. Я считаю, что в университете стремительно, как шагреневая кожа, падают университетские традиции, снижается коллегиальность. Ректор просто такой создает такой режим неумной очень, неблаговидной тирании. И там сворачиваются инициативы, меняются нормативные акты, там переписывается устав и тому подобное. Я задаю вопрос. А университет годами, даже в советское время, блюл традиции. Вот для нас существует такое понятие, как устав. То есть вещь, по которой традиционно существует такая тонкая структура, как университет, которая должна была основана на интеллекте, на разуме, на диалоге. Ведь в семье-то мы детей ведь не плеткой же воспитываем. Вот. Ну вот, видимо, новое руководство не могло это делать и нашло такой себе щит державный, что он учитель президента, почему-то вдруг, и так, начались очень сложные вещи.
Вот по-моему, я... никогда не был учителем президента. Львов был учителем президента, насколько мне известно.
Да, мы тоже постарались все-таки понять это. Вы знаете, нескромно называть себя учителем президента. Учителем президента могут назвать себя многие великие ученые юридического факультета. И прежде всего, наверное, научный руководитель Дмитрия Анатольевича. А когда вот этот державный щит, вот я считаю, что это удар по имиджу президента, просто удар настоящий. Я бы, например, переживала, если бы в моей школе, там средней, которую я закончила, университет, насаживались порядки, еще бы прикрывались мною. Поэтому это не просто медвежья услуга, это плохо для великой страны и для великого университета. Я даже не буду приводить пример, пресса очень много стала писать о ситуации в университете, называть это матрицей российской жизни. Я не совсем с этим согласна. То есть я не хотела бы ни в коем случае обобщать эти вещи. Просто я категорически настаиваю на том, что методы, которые применяются сегодня для отстраивания университета, они чудовищные. Я несу за это ответственность.
Ну, а в чем они заключаются? Вот можете привести хотя бы один пример?
Давайте так. Вот 29-го я выступила на ученом совете. Вот 3 месяца триллера. Смотрите, что у меня есть. Значит, у меня есть иски о защите чести и достоинства университета, поданные против меня. Ну, правда, смешно, конечно. Вот посмотрите на меня. Я 1,62 ростом. Не очень крупная женщина. И я так устрашающе почему-то действую. Дальше. У меня есть обвинение в экстремизме. А почему-то... как это пририсована политическая подоплека. Дальше у меня есть уже выговор, в котором написано, что я грубо, представляете, нарушила устав Санкт-Петербургского университета, оформив 2 своих заместителей, там не по одному штатному расписанию, а по другому. Вот всю жизнь мы так жили, все заместители работали, ничего. И дальше на следующий день это уже уголовное дело. А само уголовное дело, оно меня потрясло, я не юрист, оказывается, я виновата в том, что я просто получала заработную плату. И будучи руководителем предприятия, я подписывала платежные документы, ведомости зарплатные на весь коллектив, и где была фамилия Шишкина. Мне всегда казалось, что при этом уже теряется мой статус частного лица, я становлюсь юрлицом, вот, и моя исконная зарплата, утвержденная мне же, моим родным ученым советом, открытая для всего коллектива, стала предметом уголовного дела. Это возможно? Это говорит о том, что правоохранительные органы, видимо, как-то были в ситуации, что они обязаны были на это. Это естественно, что документы были принесены из моего родного коллектива, отданные вот правоохранительным органам. Ну, то есть я такая, знаете, многостаночная преступница получилась. Но это видно ли дело? Я доктор, профессор, лауреат премии правительства. Понимаете, и в одночасье окрестили просто, вот этот метод работы, окрестить человека, ошельмовать, ну, просто какое-то исчадие.
37-й год, да. Марина, простите, да. Но мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сохраняет ли политический подтекст нынешнее спортивное противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова? Об этом говорим с бывшим президентом Российской шахматной федерации Аркадием Мурашовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, Уфеева, имя гостей. Сегодня в нашей студии в гостях декан и студентка факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина и Анна Веклич. Анна, у меня к вам вопрос. Марину вот обвиняют в том, что она подговаривала в свое время студентов выходить на пикеты активно, и даже вот приходил, ее допрашивал сотрудники подразделения Э, которое занимается борьбой с экстремизмом. Вы, как студентка, можете рассказать вообще, что происходило, как студенты воспринимают все то, что происходит сейчас на факультете и в университете?
Да, конечно, безусловно, я могу рассказать, потому что я была одним из организаторов тех действий, которые делали студенты против Николая Михайловича Кропачева, нашего ректора. И могу сказать сразу, что Марина Анатольевна не была причастна ни на какой стадии совершения наших действий, абсолютно ни на какой. Полностью все действия, которые мы делали, включая пикеты, написание письма президенту, они были инициированы лично студентами Санкт-Петербургского государственного университета факультета журналистики. Именно теми студентами, которым не безразлична дальнейшая судьба нашего факультета. Мы, когда писали письмо, мы просили президента о том, что мы просим продолжить политику Марины Анатольевны, потому что нас полностью устраивает. И мы не видим развития нашего факультета с другим человеком, с другим деканом. Когда мы выходили на пикеты, организованные тоже, безусловно, студентами, мы столкнулись с еще одной проблемой. Одиночный пикет – это абсолютно разрешенная государством демонстрация, правильно? Стоял один человек. Около него стояли другие люди, которые просто поддерживали, да, на расстоянии там 5-6 метров. Подходил другой человек, который инициировал массовый пикет. Приезжала милиция, соответственно, которая уже стояла около университета, и наших студентов забирали в отделение.
Но этот человек не был студентом.
Этот человек не был студентом. Мало того, один из этих людей был охранником университета. Он подошел с листом бумажным, тетрадным, обычным тетрадным листом, на котором было фломастером написано «Я за вас, я против ректора». На что наш студент, который стоял с плакатом, сказал: «Извините, я этого человека не знаю, спросите хотя бы, как меня зовут». Он даже на этот вопрос не может ответить. На что милиция сказала: «Нас не волнует, у нас есть приказ, проходите, пожалуйста, машину».
Аня, скажите, вчера были обыски, я знаю, что на факультете журналистики. Я знаю, что, по-моему, студентов даже согнали в актовый зал. Можете рассказать вообще, как проходили обыски и что вообще вы испытали как студенты?
Когда мы пришли в университет, на факультет нас сразу встретила милиция, машина милиции. Перед турникетом, перед входом в сам факультет стояли тоже сотрудники милиции. И у некоторых ребят они проверяли сумки. На моих глазах у девочки спросили документы, она сказала: «Извините, у меня с собой их нет, у меня есть студенческие». Она говорит: «Мы не можем вас пропустить, у вас нет карточки, давайте мы проверим вашу сумку, а вдруг у вас там что-то есть». На что она сказала: «Извините, пожалуйста, у вас нет оснований, я не могу вам предоставить свою сумку». Дальше по факультету ходили такие своеобразные волнения от студентов. Они не понимали, что происходит, почему. Во время приемных экзаменов у нас был ОМОН, во время обычного учебного процесса у нас
стоит милиция. Во время приемных экзаменов, простите, а почему во время приемных экзаменов-то был ОМОН?
Во время приемных экзаменов творческого конкурса на факультете журналистики был ОМОН, была милиция, куда не пропускали абсолютно никого, кроме сдающих экзамены. Это было весьма очень странно и очень пугало тех людей, которые, во-первых, сдавали экзамены, во-вторых, родителей. Но представляете, у детей так стресс, и еще их встречает наряд милиции. Ну, это никуда не годится.
ОМОН с автоматами был?
Вот это я не могу говорить, но многие люди говорили, что да.
А скажите, ну дальше, после того, как обыски начались, что дальше происходило на факультете? Вот последние, вчерашние события.
К сожалению, дальнейшую ситуацию я не знаю, потому что меня на факультете к тому времени уже не было, но когда я проходила уже поздно вечером, я видела, что милиция стояла примерно часов до 7-8 вечера.
Ну, как настроение у студентов вообще, как вы все это воспринимаете?
Студенты перепуганы, особенно первый курс, который не осознают еще всего того, что происходит, они с большими глазами подходят к старшекурсникам и спрашивают, а что случилось? Почему у нас милиция? Неужели у нас какие-то преступники на факультете, либо еще что-то? Почему они здесь? Почему нас не пропускают? На что старшекурсники, соответственно, тоже некоторые не знают ответов на этот вопрос. А некоторые говорят о том, что у нас вот идет обыск. А что ищут, мы не можем понять.
Да, представляете, вот давайте сейчас только задумаемся, о чем мы говорим. Какой тезаурус.
Чума какая-то, просто чума.
Вы знаете, это дичь. Вот я сижу, я так слушаю Аню, то слушаю себя, и думаю, со стороны на меня бы посмотреть. Представляете, обыски, вещдоки, акты дачи письменных показаний, ОМОН. Я за всю жизнь такое количество представителей правоохранительных органов не встречала нигде, даже на парадах на каких-то. И у нас мирный, открытый факультет, преподаватель там в состоянии общаться со студентами, мы всех друг друга знаем, там двери открыты, и вот чего хочет добиться наше руководство? Это все происходит на глазах у будущих журналистов. Это чей имидж это повышает? Это вот одно уродливое какое-то проявление трансформирует сознание будущих журналистов? Вот представьте, о чем мы говорим. Я удивляюсь, конечно, представителям правоохранительных органов. Честное слово, я удивляюсь. Это что говорит? В стране проблем нет. У нас никого не убивают, не насилуют, не грабят, чтобы вот этот островок, первая линия, дом 26, был объектом такого пристального, в нем такого количества взрослого народа. Ответьте мне тогда на вопрос, как так может быть? Я хочу понять, или это что? Это наше руководство университета, оно пользуется близостью правоохранительного органа, учатся дети на юрфаке, и что теперь-то можно инструмент достать, вот махать? Весь университет это знает. Мне стыдно. Мне стыдно сейчас, что мы попали в такую ситуацию. Мне стыдно перед ребятами. Вот у меня сегодня была лекция, я не смогла в силу состояния здоровья там быть. И мне даже стыдно, вот это моя ответственность сказать, ребят, они смотрят на меня, что происходит. Ребят, я развожу руками. Это такая реакция на проявление элементарной человеческой позиции. Я ученый, я педагог, я обязана транслировать правду. Что дальше-то у нас будет? Вот теперь по поводу писем, то, что Аня сказала. Все равно я хочу сказать, что всю ответственность за студенческие демонстрации, пикеты несу я, потому что это я их так воспитала. Значит, это уровень моей ответственности. Такой человеческой, сердечной. Что касается писем. Такого количества писем, которые были написаны за последнее время из университета, я не помню, знала ли земля российская. Я к письмам отношусь плохо. Я считаю, что вот этот жалобный жанр, стон, он не очень эффективен. Но как специалист по публичной коммуникации я понимаю, что это крайняя мера. Когда люди пишут первым лицам, значит, они не имеют ресурсов урегулировать ситуацию внутри. То есть они понимают, что внутри их не услышат. И я очень хочу обратиться к первым лицам государства. Вот они обязаны отреагировать на то, что происходит в университете. Объективно. Вот когда коллеги по ученому совету моему писали письма в министерство, они просили разобраться. Приедьте, пришлите объективную комиссию, посмотрите. Ведь здесь те люди, факультет журналистики, очень активный факультет, которые благо университету желаем. Мы хотим жить в свободном, открытом университете. Мы все люди уже не молодые, мы кучу лет отдали этому университету. Приедьте, разберитесь. Мне очень жаль, что или отписки, или вообще нет никакой реакции. Это плохо. Письма студентов факультета журналистики, там было более 100 фамилий. Это люди, это лидеры общественного мнения дальше будут. На них нельзя не реагировать. Никак. Это неправильно. Две версии. Либо эти письма не доходят до руководителей, то есть их чиновники не доносят. Я верю, кстати, в такую версию.
Да, вполне возможно.
Да, просто вот отсеивают, да. Понимаете? Но я считаю, что на это нельзя не реагировать. То есть я верю, что эта реакция должна быть, потому что без политической воли эту ситуацию, она неразрешимая. Из нее опять сделают корпоративный конфликт, конфликт Шишкина и Кропчу. Неправда это. Не может у меня быть этого конфликта. Это исключено. Как может быть конфликт у генерала и сержанта?
Марина, интересно, вот эти встречи, это взаимодействие, скажем так, вот нынешний пример взаимодействия прессы в Петербурге и правоохранительных органов. Вот последняя встреча, на которую вас пригласили, это заседание Лиги журналистов с участием начальника ГУВД Санкт-Петербурга Владислава Петровского. С этой встречи вас попросили удалиться. Вот что это за встреча? Такая номенклатурная, да, тусовочка маленькая?
Это нормальная такая, знаете, пиаровская встреча, когда руководители СМИ в неформальной обстановке, в режиме, ну, предположим, обеда, что сразу снимает барьер или дистанцию, встречаются с ключевыми фигурами, с лидерами мнений. И в этот раз, насколько я понимаю, был приглашен Владислав Юрьевич Петровский. Мужчина очень симпатичный, видный, могу вам сказать, поэтому... такой, выше меня, главы на три. Поэтому, конечно, мне реакция его удивила, когда он так расстроился, видимо, что я там буду. И, насколько я понимаю, поставил условие, что он будет говорить только в мое отсутствие. Я тоже была, так сказать, шокирована этим, и мои коллеги тоже в ступор впали. Я говорю, нет, ребят, я вам не буду портить обед, я, конечно, пойду, вы встречаетесь. Но это еще раз убедило меня в моей правоте. То есть, видимо, Владислав Юрьевич мог предположить, что я задам вопросы, а я действительно собиралась задать вопросы про ОМОН, про уголовный розыск, про вот угрозу уголовного дела. Я еще тогда не знала, что оно возбуждено. Я хотела задать первому лицу, как декан факультета журналистики, объясните мне, как так может быть? Я гражданин города, я декан факультета, я несу ответственность. Ну, я думаю, что просто, может быть, наш руководитель ГУВД был не готов к этим вопросам, что я в противном случае не вижу. Но у каждого людей, конечно, бывает растерянность. Я простила ему эту неловкость, поверьте. Вот, надеюсь, что в следующий раз, встретив меня, все-таки на свободе. Не на свободе, на свободе, а на реальной свободе. Вот, он все-таки не откажется со мной побеседовать даже за столом.
Марина, скажите, еще интересно, момент. Насколько мне известно, в этом году председателем комиссии по творческому конкурсу, который как раз определяет, может ли поступать на факультет журналистики абитуриент или нет, был назначен гендиректор, главный редактор газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Сергей Слободской. И преподаватели журфака, они вышли из состава комиссии в знак протеста. Как получилось, что такое произошло вообще?
Не только преподаватели журфака. И, ну, не могу сказать, что в знак протеста, потому что протестные вещи, они, может быть, не самые лучшие в жизни, они такие признак слабости иногда. Они просто вышли, они не сказали, что они будут работать под руководством непрофессионала, но из этой комиссии вышли все практикующие журналисты. Там было 15 человек, практикующих журналистов, которые традиционно принимали экзамен. Поэтому комиссия оказалась без единого специалиста в области журналистики. А произошло это опять вот по той же нахрапистой, волюнтаристской, так сказать, причине, когда накануне экзамена в ночь буквально до начала приема документов, наш ректор решил поменять председателя комиссии. Вот просто так, взять и поменять без аргументов. И вместо обученного, подготовленного, выбранного ученым советом профессора, известного профессора Конькова Владимира Ивановича, нам был предложен совершенно другой человек, который, а, не имеет опыта приема экзаменов, б, никогда не работал на факультете, в, просто не знает, как это делается. Мы сказали, что это волюнтаризм, что это безответственность по отношению к нашим абитуриентам, и мы вот не можем просто на себя принять эту ответственность. Тогда пусть формирует эту комиссию, видимо, этот человек.
Спасибо, Марин, мы продолжим чуть позже. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Десятилетие указа о вводе войск в Чечню. Что дадут переговоры с Ираном? Хиллари Клинтон о задачах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Однополые браки и церковь. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в среду. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в студии декан и студентка факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина и Анна Веклич. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляют, что на втором процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа прокуратура не представила суду реальных доказательств обвинения. В пятницу в Хамовническом суде Москвы гособвинители завершили оглашение письменных доказательств вины подсудимых. 28 сентября начнется допрос свидетелей обвинения. Мосгорсуд сегодня приговорил 10 членов группы скинхедов к наказанию от 3 лет условно до 10 лет заключения в колонии строгого режима. Ранее коллегия присяжных признала их виновными в покушениях на иностранцев. Военное следственное управление проверяет информацию о возможных неправомерных действиях командующего воздушно-десантными войсками генерала Владимира Шаманова и его родственников. В Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня открыл Всемирный саммит по проблемам климатических изменений. В саммите участвуют лидеры почти 100 государств. Видные европейские общественные деятели предостерегают от создания новой Берлинской стены в связи с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии. Среди подписавших обращение, опубликованное в 4 европейских газетах, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, депутат Европарламента Даниэль Кон-Бендит, французские философы Андре Глюксман и Бернар Леви. Они призвали правительства стран ЕС определить стратегию помощи Грузии для мирного восстановления ее территориальной целостности. В столице Гондураса, Тегусигальпе, правительственные войска окружили посольство Бразилии, где находится свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая, тайно вернувшийся в страну. Это были краткие новости на волнах свободы.
В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резенков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях декан факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина и студентка этого же факультета Анна Веклич. Мы обсуждаем события в Санкт-Петербургском государственном университете, которые уже приобрели общефедеральный масштаб и которые, похоже, не только не затихают, а наоборот могут иметь самые неожиданные последствия. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон призыговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Марина, и как я понял, вот мы только что говорили, да, о том, как проходил творческий конкурс. В результате получилось так, что не было из журналистского сообщества никого, кто принимал творческий конкурс. Как же он проходил вообще?
Да вот в этом-то и проблема, потому что, мне кажется, от такой волюнтаристской неумной политики нашего ректора прежде всего пострадали сами абитуриенты, вот, ну и впоследствии, может быть, мы недополучили тех журналистов, которые должны были бы сидеть в этих аудиториях, потому что экзамен принимали филологи, юристы, социологи, историки. Они, может быть, хорошие специалисты в своих областях, но они не занимались никогда медийными тестами, контентом, управлением СМИ, поэтому я думаю, что все-таки экзамен здесь был не совсем профессиональный. Мы пытались, мой ученый совет пытался объяснить Николаю Михайловичу, что этого нельзя допускать. Мы выходили с ним на диалог, пытались найти все аргументы, которые бы остановили его от этого шага. Ну вот, мне кажется, главная проблема сейчас университетского руководства, что люди не в состоянии пойти на компромисс, на диалог и так далее. Я сама вот такой проводила эксперимент. Говорю, что вы обязаны говорить с людьми, вы обязаны снимать проблемы. И направила ему совсем недавно вопросник, по которому мы могли бы с ним обсудить проблемы университета, те, с которыми, предположим, не согласна я или часть коллектива. Эту часть коллектива нужно уважать. Там были разные вопросы, например, университетские традиции и юридические казусы. Существует ли злоупотребление правом в Санкт-Петербургском университете. Мы же не юристы. Вот. Дальше были вопросы, связанные с системой управления, которая, мне кажется, достаточно уродливой, когда у нас 6 или 7 проректоров являются деканами факультета, а сам ректор является деканом юридического факультета. Вот если против меня возбуждено уголовное дело, что я подписывала платежные документы и ведомость зарплаты, где есть фамилия Шишкина, то в таком случае как же так ректор может быть деканом факультета, сам себе подчиненным
тоже, да,
начальником?
Сам себе, да,
я тогда вообще логики не понимаю. И вот я направила ему такое письмо очень уважительное. Говорю, Николай Михайлович, давайте мы с вами встретимся на любой открытой площадке, пригласим заинтересованные стороны, журналистов, студентов, профессоров, и поговорим. И мы снимем многие вопросы. Но, конечно, в ответ у меня было такое гробовое молчание, и мне было сказано, что никогда, ни в какие же, не дай бог, ни перед какими телекамерами мы общаться не будем. Но это же признак слабости. Это же признак просто слабости. Я сочувствую людям, которые в силу своей профессии просто обязаны быть публичными. Просто они просто обязаны давать отчет. Представьте себе, там, руководители государства, там, губернаторы или кто-то не проводят пресс-конференции, брифинг и не докладывают, что они сделали. Ну, ё-моё, тогда о чем мы, как так бывает, о чем мы их выбирали-то тогда? Будьте добры. Так же и ректор университета. Он обязан нам вообще сказать, мы же не стадо, вот, а люди все-таки уважаемые. Вот, поэтому это, конечно, главная проблема. Так и с творческим конкурсом было.
У нас звонки. Михаил Андреевич из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. У меня, значит, был такой случай лет 50 назад, еще там поближе к 37-му году, еще при Сталине. Значит, там у нас ребята хотели снять преподавателя, а я был против. Ну, не против, мне все равно было. Еще один был. Но он мне один порезал ножом. Понимаете? Вот видите, то же самое, что ножом порезал, это примерно эквивалентно тому, что у вас там происходит.
Ну, какие параллели проводят, да, наши слушатели.
Конечно, не дай бог, я все-таки думаю, что мы до такого не должны дойти. Ну, в общем, после своего уголовного дела я поняла, что если ресурсы не исчерпаны, еще давление на меня, то, ну, не знаю тогда, как будем жить.
Мало того, я бы могла провести такую своеобразную параллель, да, вот как раз-таки с нашим слушателем. Когда студенты выходили с пикетом, большинство сотрудников милиции себя вело вообще просто некомпетентно в своей области. То есть девушек хватали за руки, садили в машины без всяких объяснений, без всяких комментариев. И потом впоследствии уже в такой весьма недружелюбной беседе некоторые из них даже угрожали студентам и говорили о том, что хотите ли вы учиться дальше в университете. Но такая своеобразная параллель. Поэтому такие жестокие методы действительно существуют со стороны наших правоохранительных органов.
Да, сейчас в милиции больше, по-моему, чем бандитов уже боятся в России. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот вас слушаю и никак не могу понять, ну когда же у вас появится чувство гордости, чувство собственного достоинства? Почему вы пишете президенту «мы просим»? Почему вы просите? Вы себя-то хоть уважаете? Ну извините, как мужик, я бы вам в рожу плюнул.
О, вот тоже возмущенный человек звонит, да. Ну, это как раз, Марина как раз и говорила о том, что, собственно говоря, вот эти письма, они, по-моему, не несут такой нагрузки. Ну, вы дальше собираетесь какие-то писать опять? Вот у меня вопрос к вам, как к студентке.
Я думаю, что если ситуация не приобретет другой формат, тогда да. Потому что студенты – это те люди, которые обучаются в университете, для которых университет, как говорила Мария Анатольевна, действительно существует. И то, кто нас будет в дальнейшем учить, нам не безразлично. Мы хотим видеть наше руководство, нашего декана, и мы хотим получить компетентные знания, правильные знания от практиков, от людей, которые уже много лет работают в этой области. Поэтому я считаю, что и большинство студентов считает, что мы не остановимся на этом.
У нас звонок, я только не знаю, кто звонит. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Меня?
Да, пожалуйста.
Добрый день. Здравствуйте, Марина. Это Виталий Челышев, замредактора журнала «Журналист», а вы член нашей редколлегии. И мы, конечно, поддерживаем вас искренне. И единственное, что я хотел сказать, не нужно назначать знакомых, родственников, людей, которым ты обязан, на руководящие посты. Потом непонятно, как его снимать. Дело в том, что это не о вас, конечно, а о ректоре, я говорю. Дело в том, что Марина Анатольевна один из самых интересных и самых адекватных деканов в России. То есть можно назвать Екатеринбург, Воронеж, Санкт-Петербург, Москва. Это вот центровые такие вузы, где воспитываются настоящие кадры. Кто приходит перепахивать цветник, зачем, с какой целью, это мне непонятно. По сути, происходит разрушение факультета. Поэтому мы не просто сочувствуем, мы поддерживаем. Эту поддержку мы выразили не раз, так и будем поддерживать и дальше. Вот все, что я хотел сказать.
Спасибо большое. Мне очень приятно слышать, потому что я за последнее время получила так много звонков от людей, с которыми давно не виделась, не слышала, там свои однокурсники, люди, которые живут за границей, руководители крупных СМИ сейчас. И мне очень приятно, потому что, вот вы знаете, я поняла, что это не корпоративный конфликт тогда, когда я поняла, что мы не одиноки. Мы не одиноки, и речь сейчас ведь не идет о судьбе конкретного человека, Марины Шишкиной, так как это хочет представить, предположим, наш ректор. А речь действительно идет о судьбе школы журналистской, о судьбе факультета. Ведь за мной стоит коллектив. Мы одной командой. правдой, честно, не за страх, а за совесть, строили этот факультет, я не знаю, около 20 лет. Деньги экономили, покупали технику, подбирали лучших кадров, формировали вот эту атмосферу на факультете, которая, как нам кажется, позволит воспитывать людей с чувством собственного достоинства. Не тварей дрожащих, не побоюсь этого слова, а людей с чувством собственного достоинства. И вдруг в одночасье из-за субъективных претензий ко мне, предположим, или на моем месте может оказаться кто угодно. Вот любой человек, может любой руководитель оказаться. Нам просто плюют на, вот, собственно говоря, это дело. Я вот иногда говорю, мне говорят, как ты себя чувствуешь? Я говорю, знаете, вот я сейчас себя чувствую матерью, у которой вырос хороший сын. И вот ему 17 лет, и что сейчас с ним будет? Он встал перед выбором, в наркотики пойдет, там, в проституцию, по какой-то легкой дорожке пойдет. Что будет делать эта мать? Эта мать будет защищать этого ребенка до последнего. Вот у меня еще такое состояние. Я знаю, что этот ребенок не пропадет. Не пропадет. Потому что вот все, что на словах мы говорили, а то, что сейчас те методы, которые предложены нам руководством, они нам придают силы. Они придают силы моему коллективу, моей профессуре, которая говорит, стоп, ребята, это же университет Санкт-Петербургский, нам стыдно смотреть в городе в глаза друг другу. Нас уже знают все. Будем мы бороться за свое достоинство? Будем мы бороться. Будем обязательно. Виталий, спасибо большое. Низкий поклон коллегам из нашего любимого журнала.
Игорь из Москвы, пожалуйста.
Я абсолютно уверен в том, что в тюрьму загремит декан журналистского факультета, а ректор университета так и останется при своей должности. Потому что это очень соответствует духу Путина и Медведева. Пускай Путин и Медведев докажут мне, что я оказался неправ. Но это будет все точно так же, как вышло с Бастрыкиным. Вместо Бастрыкина в тюрьму загремел его заместитель, который имел компромат на Бастрыкина.
Ну, не дай бог, конечно, напоручил Игорь. Будете отвечать, не будете? Что?
Могу я, да, пожалуйста, Аня, да. Я хочу сказать следующее, то, что пока есть на факультете журналистики такие студенты, которым не безразлична судьба факультета, Марине Анатольевне ничего не грозит.
Хорошо. Владимир из Тульской области, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот поддерживаю предыдущего и скажу, что ничего вы не добьетесь, а самых активных студентов просто отчислят, а профессоров, там, деканов уволят, и все, вот и все.
Да, вот видите, как мрачно настроены наши слушатели.
Вы видите, вот я сейчас вам отвечу. Когда говорят, что вот виноваты лидеры страны, я все время говорю, давайте посмотрим на себя. Давайте просто посмотрим на себя. Ведь это наша психология такая, ну, если не рабская, то такая короткая у нас историческая память. Мы сами себя загоняем на поле, где с нами можно делать все, что угодно. Вот если у меня сейчас спросите, как я себя чувствую, а тяжело я себя чувствую, это очень тяжело. Это тяжело быть на передовой. Но у меня есть одна сильная позиция. Понимаете, я согласна сама с собой. Потому что наблюдать то, что происходит в университете, то, что делает сейчас руководство с людьми, с уважаемыми, когда они пишут подметные письма, когда они отказываются от голосования, поднимаются и говорят, я это сделал, потому что там было невменяемое состояние. Но не знаю, смогла бы я жить в этой ситуации? Вряд ли, конечно. Поэтому, знаете, как вот в Айболите, помните в детской сказке, вот нам хорошо сейчас, потому что нам сейчас так плохо, и нам дальше будет лучше, поверьте. Зато мы все-таки достоинство какое-то свое сохраним.
Аня, а вы не побоялись к нам пойти? Вы не боитесь за свою судьбу, что вас могут за участие в нашей передаче вообще, то есть действительно отчислить там или как-то там под каким-то таким предлогом совершенно другим?
Я, наверное, скажу очень лаконично. Я думаю, что хуже уже не будет, потому что вот то, что я сюда пришла, это моя принципиальная позиция. И я выражаю мнение действительно большинства студентов, которые учатся у нас на факультете. Если бы, наверное, наша студия могла вместить такое большое количество студентов, мы были здесь все и поддерживали Марину Анатольевну. Но, к сожалению, я здесь одна, и хочу сказать, что нет. И студенты не боятся, никто не боится, потому что мы стоим на стороне правды.
Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Я хочу высказать восхищение Марины Шишкиной. Прежде всего, пожелать ей здоровья, потому что это выдержать. Я просто не представляю, что значит выдержать это. И я уверена, что если бы тогда, 6 лет назад, заступили за Ходорковского, этого бы не было, к сожалению. Будьте здоровы, держитесь.
Спасибо, Лариса Дмитриевна, за теплые слова. Николай, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я присоединяюсь тоже к предыдущему слушателю. Действительно, удачи Марине желаю. Но мне непонятно одно. Вот что происходит в университете, она сказала, это ужасно. А что происходит в стране, вроде бы как и ничего. Вот. Вопрос такой, собственно, может ли быть свободный университет в несвободной стране?
Ну, правильный вопрос. Нельзя отделить университет от общего фона страны. Это неверно. То есть я этого не говорила. То есть вот такая замкнутая... Вернее, коммунизм в отдельно взятой квартире существовать не может. Так не может существовать проблем без общего социального фона. Мне трудно и, наверное, не стоит сейчас говорить вот о тех проблемах, которые я ощущаю вокруг себя как гражданин России. Университет всегда был особым миром, понимаете? Даже в тоталитарные средневековые времена, когда в средневековье создавались в Европе университеты, это всегда был оазис свободомыслия, рассадник свободомыслия. На пороге университета заканчивалась полицейская власть, и там царствовали свои законы. То есть, представляете, такое пространство свободы и несвободы, инквизиции и университеты. Поэтому у университетов есть особый социальный статус существования как независимой структуры в разных режимах, в разных периодах. Поэтому здесь не прямая связь, я ее могу вам подсказать. Это место, где властвует разум прежде всего. Университеты — сложная судьба. Они были сервильные, было время назначения профессуры, руководителей. Кстати, один из первых декретов, если не ошибаюсь, Ленина был декрет, связанный с введением выбранности профессорско-преподавательского состава университета. Вот, поэтому тут не надо впрямую связывать общий социальный фон. Университеты нужно сохранять как место, в котором есть человеческая свобода, человеческое достоинство. Знание в неволе не размножается. Это нужно помнить. И я всегда говорю, кого мы хотим выпустить из университета? Граждан великой страны или угодливых карьеристов с двойными стандартами? И мы потом получим это поколение. Кто хочет видеть своего ребенка в таком качестве? Вот все родители. Мы почему-то думаем, что вот нас это не коснется. Я хочу, чтобы мои дети имели чувство собственного достоинства, были гражданами, умели выражать свою точку зрения, свою позицию, и тогда и всяких этих вертикалей-то поменьше станет. Мы же сами их себе создаем, эти вертикали. Мы же сами вот с этой рабской психологией, вот что сейчас происходит в Санкт-Петербургском университете, ну не могут люди выразить свою точку зрения. И вот остался маленький островок, там 2-3 декана, которые не боятся говорить правду. А все остальные, понимая, что происходит что-то чудовищное, молчат, там, боятся потерять работу, возраст уже такой, что ну куда пойдет научно-педагогический работник? Я его понимаю. У всех семьи, дети, атака будет моральная. Поэтому, конечно, люди молчат, они пытаются выжить каким-то образом, приспособиться. И вот это самое плохое, когда руководители, понимая такую особенность, беззащитность людей, вот их так приспосабливают. Поэтому...
Сергей Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые дамы и ведущий, вот у меня такой вопрос. А существует ли в вашем университете, я имею в виду, ну, Ленинградский и Санкт-Петербургский, какая-то солидарность, вот я имею в виду и межфакультетная, и межкафедральная, как это можно сказать, вот. Я к чему этот вопрос задаю? Я очень, в смысле, недавно читал, значит, как бы это сказать попроще-то. Ну, в общем, историю с вашим преподавателем, если не ошибаюсь, профессор исторического факультета Игорь Фараянов. И вот, по-моему, очень здорово его травили, вот ваша ректор Людмила, я уж не знаю, как ее зовут. И не скажите, пожалуйста, чем все это дело закончилось?
Эта история, да, она давнишняя, очень достаточно давнишняя.
Я не могу сказать, что я очень хорошо знаю историю. Игорь Яковлевич крупный ученый историк. Сейчас он не работает деканом, автор известных работ, лауреат разного рода премий. А как ученый он очень известен. Я не могу сказать детали вот той проблемы, которую вы сказали, поэтому, наверное, буду здесь не строга, если я скажу. А что касается солидарности, конечно, она отсутствует, потому что если бы она не была, не возникла возникла бы такой ситуации? Ведь ситуация возникает именно тогда, когда вот на выжженном поле кто-то идет, ну, может быть, если не против законов монастыря, это не совсем так, но просто более остро реагирует на те противоречия, которые существуют. Если бы, конечно, была солидарность, было бы лучше, но ведь к чему ведут такие конфликты? Или такие ситуации. Я всегда смотрю на ситуацию перспективно. Они позволяют выработать новые ценности, вырастить новых лидеров, осознать что-то, пересмотреть круг своих знакомых, друзей и тому подобное, провести такую внутреннюю серьезную ревизию. И университет, как большой корабль, выплывет, он выживет. Я верю в судьбу университета, там слишком много разума. И университеты нашего были тяжелые времена, не случайно, ведь он долгое время носил имя Жданова, это вот как клеймо, как осадок такой остался. И именно наш университет прославился и весь манизмом организма, борьбой с космополитами, и чем только не прославился. Не дай бог нам повторение подобного рода вещей, не дай бог нам воспоминания. Ну, а, конечно, мужчины, радиослушатели, вы сегодня на нас накинулись очень сильно. Вот, все-таки мы ждем от вас больше поддержки. Так уж будьте добры, помогите нам. Мы так волновались, шли в эфир, готовились.
Зато женщины поддерживают.
А вы на нас накинулись.
Валентина Михайловна из Нижнего Новгорода, пожалуйста. Нет, звонка нет. Вот что Владимир Семенович пишет. Нечему удивляться, все по новому времени. В России власть от верха до низа формируется по знакомству. Кумовской называется. Вы наверняка оказались теперь вне обоймы. Конец цитаты. Мне любопытно, уж коли мы говорим о том, что происходит сегодня в Петербурге. Да, вот буквально последняя новость сегодня стала известна. Да, Марина, у меня и к вам тоже, Аня, у меня вопрос такой. Стало известно, что правительство Петербурга, да, утвердило строительство ОХТ-центра высотой 4. 300 метров. Вот не кажется вам не похожим, вот петербуржцы протестуют, ходят на митинги и прочее, прочее, а вот правительство раз там не обращая внимания на мнение петербуржцев. Вот не похожа эта ситуация в целом в городе на ситуацию в университете? Вот так вот. Ну, давайте, Аня, вас. Я спрошу, вы вообще сторонница строительства ОХТ-центра такого 400-метрового? Я немножко отвлекусь на другую тему.
Но я все-таки, скорее всего, нет. Я являюсь таким в большей степени консерватором, поэтому я считаю, что ОХТ-центр, скорее всего, нарушит наш такой вид. Но это лично мое мнение. Что касается насчет сравнения, возможно. Возможно, потому что все наши желание правительства показать, что у нас неспокойно в университете, пока не закончились ничем. К сожалению, наше письмо президенту не было отвечено, на наше письмо премьер-министру не было отвечено, и на наши пикеты тоже очень долго реагировали. Я уже говорила о том, что сначала их полностью игнорировали, потом применяли уже правоохранительные такие меры, да, забирали в милицию, заводили даже дела на студентов. Ну, потом ребята сходили, конечно, к ректору на беседу, но, к сожалению, ни о чем так и не договорились. Но мы не сдаемся. Мы надеемся на то, что вышестоящие органы перестанут нас игнорировать и все-таки посмотрят на нашу проблему и примут какие-то меры.
Знаете, почему эта ситуация родилась именно на факультете журналистики? Потому что тут у студентов еще такая профессия, которая требует от них мужества и гражданской позиции. Это не случайно, что это у журналистов такая вот протестная форма. Потому что им и дальше в обществе нужно будет отстаивать свою точку зрения. Для ребят и для коллектива это очень сильный гражданский урок. Я верю, что в любом случае мы из него выйдем с чувства собственного достоинства, мы не потеряем себя. А вот общественное мнение игнорировать не нужно. Оно дорого. Дорого потом платят чиновники, власть за игнорирование общественного мнения. Ведь общественное мнение, оно никуда не исчезает. Оно временно молчит. Это временная пауза перед бурей. Не дай бог ее допустить. Дайте выпустить... То есть людям нужна правда. Маленькая, большая, сколько бы ее ни было. Поэтому это ведь игнорирование общественного мнения от слабости. Всегда критику никто не любит. Это вся ее слышать, ну что там, зачем ее слышать? Как пройду мимо, и вроде бы проблемы нет. Ответь, посмотри в глаза этой проблемы. Так может сделать сильный человек. Поэтому это будет дорогая цена этого молчания.
Галина из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела оказать поддержку Марине Шишкиной, глубоко уважаемой. Я очень близко к сердцу приняла вот все то, что услышала. И мне хочется, чтобы народ все-таки как-то встал на защиту правды, потому что столько неправды вокруг, что больше, по-моему, терпеть невозможно.
Спасибо большое. Ну, вот видите, а кто говорит мне, что зачем мы это делаем? Ну, вот, понимаете, помните, как наш патриарх Кирилл сказал, если вот один человек скажет правду на фоне полного мрака лжи, к нему обязательно присоединится второй, потом третий, и эта правда найдет вот этот шлюз, она выйдет обязательно. Но кто-то должен это начинать делать. Вот в чем дело. Поэтому нож сложенный, ну, знаете, хорошо студентам на лекциях говорить, будьте мужественны, ребята, любите родину, любите символы страны, не стесняйтесь, что вы граждане великой державы, а при этом трусливо в уголок закрывать, так сказать, голову в песок, но это же не совсем честно.
Марина, все-таки мне хотелось бы узнать ваше мнение. Буквально недавно совсем Госдума приняла закон об особом статусе двух старейших университетов, Петербургского и Московского, и о назначении, соответственно, их ректором, теперь президентом. Мне кажется, что вот это вот построение, а потом 15 сентября как раз на заседании Сената Питерского университета, да, в соответствии теперь мне тоже было принято такое же решение, что теперь ректор будет назначать не только деканов и увольнять, да, а также заведующих кафедр. Вот смотрите, вот как это все происходит.
Вы знаете, я за выборность. Я сразу могу сказать, это моя принципиальная позиция, я за выборность. В выборности есть, конечно же, элемент случайности, будем говорить. И к чему всегда апеллируют противники выборности и сторонники назначения. А вдруг пропадет случайный человек, недостойный, грязный, и что потом с ним делать? Уверяю вас, эти вещи значительно реже. Но выборность при этом предполагает соревновательность, еще какие-то вещи, которые необходимы для таких коллективов, где правит разум. Я не случайно много раз об этом говорю. Кто такой ректор университета? Это не просто рядовое управление, либо хороший менеджер. Это должен быть научный, профессиональный лидер. Всегда сословие университетское делилось на две касты – профессоров и студентов. На учителя смотрели как на Бога, по ним сверяли жизнь. А ректор университета должен быть человеком, узнаваемым в научно-профессиональном педагогическом сообществе. Он символ определенного рода. Он должен выходить на трибуну, на студенческую трибуну и вызывать благоговение. Это очень правильно. Поэтому все-таки я за выборность. А у нас, конечно, ситуация пошла еще дальше. Мы приняли чудовищную, я не знаю, бумагу, говорящую о том, что нужно назначать теперь и увольнять заведующих, да, и деканов, ну, это нонсенс.
Спасибо большое, Марина. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас были в гостях декан факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина и студентка того же факультета Анна Веклич. Вел программу Виктор Рызенков. За пультом был Виктор Смирнов. 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Правительство Петербурга одобрило проектирование общественно-делового комплекса «Охта-центр». Зачем Петербургу 400-метровая высотка? Барак Обама проводит встречу с израильским и палестинским лидерами. Десятки тысяч россиян выступают против строительства Нижегородской атомной электростанции.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Статьи, которые публикуют от имени Дмитрия Медведева, сначала читает Путин, считает Григорий Явлинский.
Комментарии экспертов.
Премия ТЭФИ, что за кадром?
В блогах Свободы.
Мишель Обама сходила на рынок.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный